Итак, начинаем беседу. У нас несколько вопросов, мы успеем ответить на вопрос. Объясните, пожалуйста, у меня есть три знакомые женщины, которые развелись с мужьями и вышли второй раз замуж. Живут счастливо. Почему? Ну, как бы, сложно сказать, почему они живут счастливо, наверное. Если женщина бросила мужа и второй раз она выходит замуж, она может пострадать за этот поступок. Но здесь непонятно много фактов. Например, развелись, ничего не значит. То ли кто кого бросил, непонятно. Вот. Также непонятно, как человек себя вел. Может быть, она раскаялась, женщина, когда бросилась. Серьезно молилась, как-то раскаивалась. И второй раз Бог ей простил как-то. Сложно понять, ситуации разные бывают. Здесь недостаточно фактов. Дальше поехали. Развелась с мужем давно, не имела знаний. Видите как? Когда женщина бросает мужа, она говорит, развелась с мужем. А когда он бросает, она говорит, меня бросили. Чувствуете разницу? То есть нет понимания разницы вот этих моментов. Сыну 14 лет, сейчас новая семья, все замечательно. Второй сын и первый дружат, все хорошо. Но с первым мужем иногда на напряженное общение. Это значит, не доработала, желать счастья, просить прощения, понять, что вся моя судьба, это моя судьба все равно. Нет, не обязательно, что все равно это моя судьба. Если Бог дал хорошую семью, слава Богу, что если бросила первого мужа, все равно придется за это как-то пострадать. Может быть, с первым мужем страдания придут или со вторым, никто не знает точно. Я не могу тут гарантии каких-то давать. Могу сказать только, что нужно раскаиваться, если этот поступок был совершен таким образом, что человек пострадал. Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, возможно, в этой ситуации муж виноват был больше, чем жена в разводе. Сложно сказать. Бывает, женщина не выдерживает просто того, что к ней плохо относится там, и так далее. Сложно сказать. Но одно можно сказать точно, что если человек бросил, то в следующей семье он может за это ответить, пострадать. Или может вообще не суметь создать семью. Я сейчас на лекции буду объяснять. Когда лекция начнется, буду объяснять эти механизмы, как это происходит с позиции тонкого тела. Вот человек просто говорит, спасибо, у меня все получилось. На семье, в семье лучше отношения стали, на работе. В интернете встретила часть вашей аудиолекции. В 2012 году, в которой вы говорили о том, что от вас. Я не хочу сплетничать здесь про свою жизнь. Если у вас есть ко мне личные вопросы, подойдите ко мне, я вам на них отвечу. Потому что когда я что-то говорю про свою жизнь слушателям, то они начинают. У них появляется склонность копаться в моей жизни и искать там недостатки. И потом лазить, как сумасшедший по интернету. Вчера мне две женщины спросили, когда я родился, в каком году. Один молодой человек подошел, мне попросил три палочки положить, чтобы понять мою психическую конституцию, как я их положу. То есть считается, что есть такая склонность у людей сомневаться в наставнике. Эта склонность вызывает копаться в интернет, желание искать там, что там такое, как бы не так у него в жизни. Это нормально, я не против. Пожалуйста, посмотрите там, чего у меня не так в жизни, в интернет полазить. Можете нарваться на критику жесткую. Часто меня критикуют разные люди, которые считают, что я сектант там, или еще что-то. Ну, в этом роде там много людей, которые просто не любят меня, потому что очень большая популярность. Я к ним хорошо отношусь. меня есть какие-то проблемы, у меня были проблемы в судьбе определенные, я их решил. Вот. Ну, в целом, я знаю, что люди, у которых есть склонность к недоверию вообще в целом, они доверяют старшим, они будут все равно искать во мне недостатки. Я знаю даже такие случаи, когда человек вообще не имеет недостатков почти. У меня, допустим, мой наставник, он вообще почти не имеет никаких недостатков. Он монах там и так далее. И находят у него тоже недостатки. То есть есть такое, есть такая склонность, сознание мухи. Веды говорят, есть два типа сознания. Сознание мухи, сознание пчелы. Пчела, она ищет только нектар. И даже в Ведах говорится, человек должен, разумный человек должен взять разумную жену из незнатного рода, из плохого рода. Должен найти золото, из грязи вытащить. Вот. И он должен получить совет от низкорожденного человека, если этот совет правильный. Ну, то есть даже если грешник, такой как я, говорит правду, то разумные люди это почувствуют и поймут. Почему? Потому что у них сознание пчелы. Ну, то есть что такое сознание пчелы? Это когда человек ищет нектар только. Пчела летит, она ищет только нектар. Она тоже видит много разных предметов вокруг. Что-то воняет, там что-то не так. Но пчела, она ищет только нектар. Она берет нектар, несет людям, да, несет в улей. И опять ее взлетит за нектаром. А муха, она тоже любит сладкий вкус, но она летит за сладким вкусом и по дороге видит какая-то там проблема у кого-то. Видит гэр. И она туда подлетает, и там опарыши заводятся у нее, и до свидания потом. Счастливая жизнь. То есть, когда человек ищет старших недостатки, он никогда не сможет постичь знания. Потому что в Ведах говорится, что человек, который достиг совершенства и идет к совершенству, отличается от того человека, который тоже идет к совершенству, но не достиг совершенства, отличается тем, как отличается зрелый манго от незрелого, сравнивается с манго. Манго — это тоже манго, да? Незрелый манго, зеленый — тоже манго. Ему до дозревания осталось чуть-чуть, да? Еще немного, он созреет. Человек, который стремится к знанию, который настроен правильно, даже если он совершал какие-то неправильные поступки, это приемлемо. Это считается, что ничего страшного нет. Моего духовного наставника, то есть наставник моего наставника, у него был такой случай, два его монаха, ученика, подрались между собой. И одна женщина говорит, это что у вас за монахи такие, они дерутся. И он говорит, вы, говорит, удивляетесь, что они дерутся, вы лучше удивитесь тому, что они в прошлом оба были наркоманами, и сейчас бросили все это занятие грязное, живут в монастыре. Ну и что удивительного, что если они были наркоманами и сейчас подрались, это, говорит, нормально. А то, что они в монастыре живут, вот этому надо удивляться. То, что они встали на духовный путь, вот этому надо удивляться. В Бхагавад-гите есть такая шлока, такой стих, древнее санскритское произведение. Там говорится «Апичет судурачаро баджате маманани баксаду ревас химанта вьясам якфи сто хиса». То есть идея в чем заключается? «Апичет судурачаро». Даже если человек судурачаро, дурак дураком, су означает очень сильно, дурачаро, дурак дураком. Даже если человек очень сильно дурной, но он встал на путь истины, решил работать над собой, встал на путь истины и искренне думает о Боге, постоянно молится. Аджатея Манани Баксаду Эва Химантавья. Его надо считать уже святым сразу. И дальше написано, и в этом нет сомнений. Если кто-то хочет сомневаться, в этом нет сомнений. Поэтому я не хочу вас воспринимать как людей отрицательного направления. Вы пришли на эти лекции ко мне. Я очень благодарен вам за это. Я считаю, что вы самые лучшие люди в Красноярске. Потому что вы разумные, вы хотите слушать об истине. Вот. И то же самое, я думаю, вы тоже ко мне снисходительны будете, да? Не будете сейчас меня спрашивает, а я читала про вас вот в этом интернете. Хорошо? Договорились с вами? У нас такие будут отношения. В этом случае мы сможем с вами достичь истины. Потому что веды говорят, что если человек склонен к критике, он никогда не сможет постичь знания. Критический настрой не позволяет понять. Ушки не в ту сторону начинают направляться. Первые два брака были неудачными. Сейчас я вот это рассказал, что ну, тут записочка была, что я в интернете встретила про вас. Я ей ответил этой женщине, что если у вас есть вопросы на эту тему, подходите ко мне лично, я вам расскажу. Я не хочу про свою личную жизнь рассказывать слишком много. Я могу сказать только, я всегда честно пытался делать все правильно. Иногда что-то не получалось. Но у меня не было никогда злобных каких-то намерений, поступков. Два брака были неудачными. Сейчас самое большое, около года встречаюсь с женщиной. Потом чувство влюбленности проходит. Вопрос. Не могу никого полюбить. Что это, синдром прошлого неудачного семейного опыта? Хороший вопрос. Смотрите, влюбленность – это чувство, которое больше возникает у молодых людей. Она из-за открытости сердца возникает. То есть молодые люди искренне верят, что у них все будет хорошо в личной жизни. Они также верят в людей. И когда человек, молодой человек встречает кого-то, то он верит, что у него все будет хорошо. Потому что девушка увидит в парнях всегда их вот статность, там, их твердость характера, разумность. Ей кажется, ну вот, наверное, хороший человек, смогу с ним жить. Мужчина видит красоту в девушке, думает, он когда видит, что она такая красивая, она также вот мягко, нежно с ним разговаривает, он думает, ну все, вот идеальный человек, буду завтра жениться. Но когда человек немножко, мужчина с женщиной пообщались друг с другом, у них есть опыт какой-то прошлый, негативный, то уже видно больше, чем просто вот это внешнее что-то в человеке. И поэтому влюбленность — это что такое? Это определенная иллюзия. То есть это такое ощущение, что перед тобой идеал, идеальный человек. Но с возрастом это проходит. Уже чувство идеала, оно не такое сильно выраженное. И два человека повстречались, чуть-чуть пообщались, и видно, что не идеал, а хочется идеала. И видите, здесь мужчина говорит, у него условие такое, чтобы жениться, влюбленность. А влюбленность — это вообще не обязательная вещь. Мы просто не знаем, у нас культура другая, мы перепутали влюбленность с любовью. Мы даже не знаем, что такое любовь. Я вчера не договорил об этом. Любовь — это когда два человека проходят несколько вот стадий вот служения друг другу. Сначала они принимают недостатки друг друга, потом они постепенно начинают уважать друг друга в результате служения. Служение накапливается, и накапливается благодарность. Благодарность вызывает уважение. Уважение потом превращается в верность. Уже на стадии уважения люди начинают видеть друг в друге светлые черты характера. И вот это видение светлого в близком человеке начинается как любовь. В принципе, если мужчина с женщиной как немного совместимы, если они правильные отношения строят, через некоторое время у них появляются светлые чувства друг к другу. И это называется любовь. Что такое влюбленность? Это просто наслаждение человеком, понимаете? Но люди чуть постарше, они уже не могут так просто наслаждаться друг другом. И в древней культуре даже часто девушку просто выдавали за незнакомого совершенно парня, которого она никогда не видела до этого. И они начинали по правилам строить отношения, как их родители учили. И у них буквально через год, через два появлялась настоящая любовь в отношениях. Для нас это просто фантастика сейчас. Мы кажемся, как это возможно? Ну, потому что мы не воспитаны, мы не знаем, как себя вести в отношениях. В этом проблема вся. Любые более-менее совместимые мужчины и женщины, если правильно строят отношения, у них начинается любовь через некоторое время. Но любые люди, которые просто любились друг друга и просто наслаждаются друг другом, однозначно у них все закончится. Почему? Потому что, понаслаждавшись друг другом, они потом обнаруживают через некоторое время, что у них много недостатков. И видите, они привязались друг к другу. Сначала вот это вот вытягивается хорошая карма друг из друга, как я вам объяснял, из тонкого тела благочестия. Выходит, женщина вытаскивает у мужчины, он становится хорошим мужчиной, у женщины благочестие вытаскивает. И они наслаждаются какое-то время друг другом. Максимум 3 года, 3-4 года наслаждения. В основном где-то 1-2. А потом уже начинается отрезвление. И люди начинают чувствовать, что они даже по душам поговорить друг с другом не могут. Они могут только сексом заниматься, в кино вместе ходить. А вот чисто поговорить близко не могут, потому что у них вообще отношения еще не строились. Они просто наслаждались друг другом. Целовались, в постели лежали, наслаждались. Не было отношений. Отношения — это же когда люди беседуют о жизни там, и так далее. Терпят друг друга, прощают друг друга. Это называется отношения. А влюбленность — это не отношение, просто балдеж. И все. И чем человек больше влюбляется в следующего человека, благочестие уже меньше вытащишь, потому что у тебя меньше силы, ты уже истратил ее. Влюбленность сокращается, потом еще больше сокращается. Я знаю одного человека, который тоже вот так нагулялся, и он вообще влюбляется на неделю, больше не мог уже. Говорит, я год влюблен, а потом проходит. А у него неделю уже проходит. Больше недели уже не может влюбляться, потому что тю-тю, все уже, кончилось благочестие. Как бабушка пришла к врачу 80 лет. Говорит, доктор, у меня, я, говорит, не мочусь. Он говорит, а сколько вам лет-то, бабушка? 80. Так подумал, говорит. Ну, кончилась моча, все. Благочестие кончается, понимаете, то есть влюбленность кончается, сколько можно баловаться? Надо как-то начать жить серьезно. Вот это баловство, оно же заканчивается, все. А этот мужчина, он хочет влюбленности, говорит, год всего, блин, год влюбленность чувствую, и все, до свидания. Что за фигня, Олег Геннадьевич? Что делать? Надо изучать, что такое любовь. Любовь и влюбленность — это вообще небо и земля, разные вещи совершенно. Любовь — это когда люди сначала принимают недостатки друг друга. Они начинают служить друг другу. В этом служении, когда я что-то, допустим, для вас хорошее сделаю, вот сейчас что-то важное для вас скажу, вы во мне увидите хорошие черты характера с этого. Пока я ничего хорошего не скажу, будет, ну, что за козырь такой сидит там в очках. Вы думаете, так, сел, что-то там оправдывается. Надо посмотреть, что там про него в интернет пишет. Вот. Но когда я скажу что-то важное, это не вопрос, это же целая это, энциклопедия советская. Так вопросы не пишут. Нужно кратко излагать. Я же не могу всю лекцию вопрос зачитать. Итак. Но даже вот вы написали вот это вот все, вот это вы написали, вы лучше поняли свою судьбу. Вот это для этого нужно было. Пока человек пишет, он часто уже ответ находит сам. Пишет, раз уже понял все, что надо делать. Итак, смотрите, если я что-то хорошее для вас сделаю сейчас от сердца, скажу вам что-то нужное, то вы увидите во мне какие-то хорошие черты характера. Точно так же в семейной жизни, если ну, чисто от сердца что-то делать друг другу, то ты сделал что-то для мужа хорошее, он увидит в тебе что-то хорошее от этого. Он будет благодарным. Благодарность — это такая сила, которая всегда хорошее высвечивает человека. Есть благодарные люди, есть неблагодарные. Неблагодарные — это просто у них больше грехов. Даже если для неблагодарного человеку делать много хорошего, он постепенно становится благодарным. Начинает видеть те хорошие в результате. Это называется уже любовь. Видение хорошего в человеке — это любовь. Вот вы видите во мне что-то хорошее? А я вас вижу скромность большую, очень скромная девушка. Вот это любовь, то есть надо что? Вот влюбился в девушку, значит есть гармония какая-то. На уровне сердца есть гармония. Пока еще не разлюбил, там у вас год, там год времени есть, да? Надо начать ей служить, заботиться о ней, ухаживать как-то, не использовать ее там в постель тащить, и наслаждаться ей до потери пульса. А лучше не заводить половых отношений сначала, а просто заботиться, слушать и смотреть, какие взгляды у человека. К тому ли он идет или нет, вот как я мыслю в жизни или нет. Изучать человека. Сначала женщина всегда вот точно так же мыслит. Потом смотришь, у нее какие-то свои взгляды появляются. Мужчина тоже вроде бы то же самое, что мне нужно, хочет. Потом оказывается не так. Люди притираются. Вот это вот проходит период вот этот вот наслаждения друг другом. Дальше идет притирка. Люди начинают притираться друг к другу. И это длится какое-то время. Сначала идет нектар, сначала я, потом нектар. Есть три типа отношений. Первый тип отношений – это люди просто только наслаждаться друг другом хотят. Никаких отношений нет. Они понаслаждались, разбежались, разошлись, как море корабли, говорят. У них не было отношений. Они просто хотели наслаждаться, и все. Второй тип отношений – сначала нектар, потом яд. Это отношения в страсти. Люди не хотят любить друг друга, они хотят просто наслаждаться. И поэтому идет медовый месяц у таких людей, они наслаждаются, там свадебные поездки, там всякие туда-сюда, хорошо вместе. И потом плохо становится. Как мужик зашел в кабак, говорит, дайте мне выпить рюмочку, пока не началось. Знаете, это анекдот. Раз ему дали выпить. Вторую дайте, вторую, третью дайте. Третью дали. Когда платить будешь? Ну вот началось. Так и здесь тоже, в отношениях тоже. Наслаждаемся, да. А друг друга-то мы не изучим, как вообще не знаем. И когда наслаждение энергии кончилось в отношениях, хорошая карма же кончается, наслаждение кончилось, и вот теперь перед тобой уже не объект наслаждения, а человек стоит, у него куча всяких проблем внутренних. У него ожидания от тебя есть какие-то, которые ты должен оправдывать. Ну вот началось. И люди уже такие... Сначала нектар, потом яд. Страстные отношения. Благостные отношения. Люди сначала проясняют все, встречаются, общаются. Сначала яд идет. Они пытаются понять друг друга, привыкнуть. А потом, когда они поняли друг друга, нектар... Понятно, да, система? Поэтому любовь – это непростая вещь. Вот мужчина, который записку написал, просто не понимает, что такое любовь. Все, в этом проблема. Надо изучать это серьезно. У нас сейчас солнце встает в 5 утра, и у меня принято его приветствовать, тоже просыпаюсь в это время. Но по расчету надо вставать в 7 утра, как вы сказали, как быть. Не воспринимайте мои наставления таким образом, что их надо бездумно выполнять. Ну хочется вам пораньше вставать, вставайте пораньше. Чуть раньше ложитесь, чуть раньше вставайте. Не нужно быть слепым исполнителем всего, нужно все изучать. Пытаться понять. Потому что когда человек слепо исполняет, он также слепо потом отказывается от исполнения. Ничего страшного, если вы сделаете что-то не так, как я сказал. Изучайте все, смотрите, учитесь правильно. Я просто вас нацеливаю на то, чтобы вы изучали, как жить. Это очень важно. Вы говорили, что занимать деньги – это обмениваться кармой. А если это родители, и они пребывают в невежестве – как быть? Вообще у родственников не надо занимать деньги. Если мы занимаем деньги у родственников, отношения разрушаются с родственниками. Потому что родственники, понимаете, мы вот попытайтесь понять, мы занимаем чужие деньги, а отдаем свои. Знаете, они были чужими деньги, потом бац, стали своими, и надо это отдавать уже теперь. И родственникам, когда мы свои деньги отдаем, мы думаем, ну потерпит, это же родственник, что он потерпит. А родственник наоборот думает, это же родственник быстрее отдаст. Результат какой получается? Разрушение отношений. Поэтому веды советуют, что родственникам нужно деньги не занимать, а просто отдавать. Вот если вы хотите помочь родственнику, скажите, Вась, я тебе вот столько могу отдать денег просто так. Все, я тебе их отдал. Если хочешь когда-нибудь вернуть, я буду удивлен. буду радостно удивлен. Если не сможешь, так и ничего страшного. Но вот столько я тебе могу дать, больше не проси, все. И дал ему столько, сколько можешь, все, до свидания. Если он второй раз просит, ты скажи тебе, Василий, ну ты, по-моему, немножко обнаглел уже, чуть-чуть. Вот, ну то есть, ну, родственные же отношения, можно правду сказать. Ну то есть вы бескорыстно поступили к родственнику, он просил от вас бескорыстия, вы сделали ему бескорыстие, все. А если он просит, говорит, а мне вот столько или ничего, вы говорите ему, я могу дать столько, вот столько взаймы или ничего. Вы скажете ему, я могу вот столько дать, не взаймы, а просто или ничего. Выбирайте. Потому что если вы взаймы родственнику даете, ну примерно 80%, что он не отдаст, если это большая сумма. И 100%, что вы испортите отношения после этого уже. Потом. А потом суды, пересуды еще не дай бог. И будет вся родня на ушах стоять. Не только вы, а все будут на ушах стоять. У кого так произошло, поднимите руку. Есть такие здесь? Есть. Вон поднимают руки. Несколько человек. Да. Ну, то есть, вот так бывает. А кто взял у родственника большую сумму, ему отдали, поднимите руку. Есть такие? Никто не поднял, но тоже так бывает. Тоже так бывает. Большая сумма – это столько, сколько человек не заработает за несколько месяцев жизни. Может быть, за год. Это большая сумма, которую нельзя отдать просто сходу. Для этого нужно реально трудиться, долго трудиться и откладывать понемножку, чтобы отдать. Как оказалось, отдала, что ли? Или взяла? Взяла. Отдавать надо, моя хорошая. Знаете, веды говорят, когда человек деньги не отдал в этой жизни, в следующей жизни он рождается должником. И он будет отдавать потом, уже по-разному. Например, должник, если не дает деньги, то родственник может родиться ребенком, таким непослушным, будет мучить. Сосать кровь. Поэтому деньги надо отдавать. Вы же отдаете себе на еду что-то, да, на одежду, то есть вы считаете это важным. Но отдавать родственнику не важно, да? Отдавайте по чуть-чуть, сколько можете, и он тоже будет доволен. Пока люди собираются, чуть-чуть еще отвечаю на вопросы. Вы сказали, что женщина должен быть покровитель, муж. Мне 50 лет, разведена, и муж умер. Не умер, а ушел в другую жизнь. Человек не может умереть, он душа. Он вечный, мы вечные с вами. Я сам видел, я так как я, вот сейчас вот, час назад я тестировал тонкое тело человека по фотографии. То есть я знаю, что такое тонкое тело, вижу тонкое тело людей. И когда грубое тело остается, на нем уже нет тонкого тела, в нем ничего нет. Но тонкое тело отделяется от него, я это видел несколько раз, как это происходит. Отделяется и уходит дальше, в другую жизнь. То есть человек остается живым, он не умирает. И если вы это поймете, у вас не будет вот этой жесткой такой внутренней неудачи после ухода близкого человека. Вы будете то на тонком теле с ним контактировать, желать ему счастья, и вы не будете чувствовать такие жуткие страдания. Почему страдания возникают от обмана вот этого, что он умер? Умер означает нет человека. Он не умер, просто ушел из жизни. Хотите, я вам расскажу интересную историю? Люди любят истории слушать. Я когда в Москве работал, там рядом со мной было ОМ-кафе, и такой очень хороший человек, управляющий, он всегда заботился о людях. У меня когда свободная минутка была, у него знакомые разные были такие, люди знаменитые всякие и так далее. И он звал меня, чтобы я им помогал. И одна девушка такая сидела в кафе, и он говорит, ей никто не может помочь, она даже не говорит, что с ней. Попробую определить. Я сел рядышком, она посмотрела и говорит, Дим, ты что опять ко мне подсадил? Он говорит, ну да, пошел. Она смотрит на меня такая. Я говорю, что у вас с мужем проблемы в отношениях? Она такая, откуда вы знаете? Я говорю, ну я вижу, что у вас отношения тяжелые, с мужем сейчас идут. Она говорит, у меня муж умер. Я говорю, ну, может быть и умер, но отношения вот тяжелые идут. Она такая, ну откуда вы знаете, такая уже? И она такая расплакалась, короче, и начала мне рассказывать, что они очень любили друг друга с мужем, и он когда тело оставил, то он не смог уйти в следующую жизнь. Он приходил к ней по ночам в тонком теле. Ну и, соответственно, там во сне любовь у них каждый день там, и так далее. И так длилось уже около года. И так как он не может от нее оторваться, она от него не может оторваться, он уже в другую жизнь должен идти. Вот. Очень тяжело обоим стало, очень тяжело. И я говорю, ну я могу сделать так, чтобы вы расстались. Ну и я не буду говорить, что я делал. Я начал определенные действия совершать, и он пришел ко мне и говорит, ну пора, видно, судьба нас разрывает, я ухожу от тебя. И она на следующий день начала реветь, как будто вот он только сейчас умер, оставил тело. То есть начала разлуку с ним испытывать только через год после ухода близкого человека. Так она с ним общалась во сне. Только во сне можно видеть тонкое тело. Когда человек в легком сне, таком поверхностном находится, он может тонкие тела других людей чувствовать, видеть. Видите, но опять же он не умер, он ушел просто, понимаете? То есть нет смерти. Это безумие так думать. И когда человек уходит из этого мира, вот, когда человек уходит из этого мира, то у нас в сердце возникает три вида ощущений. Первое ощущение – ощущение, что это был необыкновенный человек и очень сильное чувство чистоты по отношению к нему. Это значит, что он пошел на высшую планету. И он становится ангелом-хранителем, покровителем тебя. Он дает благословение, удачу. Второе чувство – чувство просто жжения, такой разлуки. Это значит, что он родится где-то на уровне Земли. Вот, и если чувство камень возникает, когда человек уходит, камень и давит вниз, такой так плохо становится, значит, он пошел в ад на низшей планете. Ему нужна помощь, поэтому и камень. И поэтому нужно молиться где-то порядка 6 месяцев за него обычно, 4-6 месяцев каждый день. По часу нужно молиться святому человеку, читать молитвы какие-то, чтобы освободить себя. Ну, то есть выполнить свой долг перед ним. У меня, у моих сотрудников, ушла мама из жизни неожиданно от инфаркта. И она появилась у дочери во сне таким страданием. Сказала, я жила неправильно, вы праведные люди. Пожалуйста, помогите мне, я сейчас буду страдать за свой прошлый поступок. И они начали с мужем молиться за нее вдвоем, по 2 часа в день каждый. Через 4 месяца ко мне эта девушка подошла, говорит, я чувствую какое-то облегчение в сердце, мне как будто легче стало. Я говорю, ваша мама, вы ее вырвали с низших планет, она сейчас пойдет вверх. Вы очистили ее от грехов в своей молитве. И она в этот же день пришла к ней ночью, такая счастливая, помахала ручкой и сказала, я так вам благодарна. Пошла вверх, счастливая. Но люди, которые так отмолили своих родственников, они становятся богоугодными. Удача приходит в их жизнь. То есть они чувствуют трудности заранее и так далее, могут победить судьбу. Как правильно молиться за родственника? В целом, на ответ на этот вопрос вы получите завтра вечером в время лекции. Я буду подробно рассказывать, как побеждать судьбу в семейных отношениях. А сегодня мы будем в основном говорить больше о разных моментах, связанных с семейной жизнью. Каких-то важных вещах, которые мы не знаем часто. Которые мы не знаем. Итак, продолжим, да, нашу беседу. Я вчера остановился на том, что есть влюбленность и любовь. Это такой коренной вопрос, который многие, большинство людей не понимают. И большинство людей живут во влюбленности друг с другом до тех пор, пока можешь наслаждаться близким человеком. Потом они терпят друг друга, ждут, когда влюбленность появится. И когда они уже терпеть не могут, они расходятся. Обычно этот период составляет где-то от 5 до 9 лет. Ну, то есть, если человек больше 9 лет проживает с близким человеком, 8-9 лет проживает, это значит, что он уже точно настроен правильно. Значит, есть какая-то доля бескорыстия, желание служить близкому человеку. Но в основном 7 лет, и люди расходятся. Если нет вот желания служить искреннего, а есть желание наслаждаться человеком, то 7 лет — это такой какой-то максимальный срок, после которого люди уже не могут друг с другом быть. Если люди наслаждаются друг другом и через год, два, три расходятся, что чаще всего, в общем-то, бывает по статистике, то они вообще безнадежные в плане семейной жизни. Эти люди просто хотят наслаждаться жутко близким человеком, и вообще у них идеи нет, что такое настоящая семья. Ну, то есть надо реально менять очень сильно свое понимание вещей, иначе не будет никакого счастья. Еще раз давайте повторим эту тему. Эта тема очень и очень важна. Она является ключом к семейной жизни. Первое, что нужно знать, смотрите, техника отношений в семейной жизни. Внимательно слушайте меня. Один человек, второй человек. У каждого человека есть ум, да, в котором происходит любовь. Есть разум, который контролирует поступки, развивает человека. И есть эгоизм. Эгоизм — это то, что человек хочет наслаждаться. Его чувство собственного достоинства и желание наслаждаться жизнью. Есть ложный эгоизм, который заставляет наслаждаться для себя. Есть истинный эгоизм, который счастлив от служения другому человеку, и который чувство собственного достоинства есть истинное. Когда человек правильный поступок совершил, он радуется этому. Неправильный поступок совершил, он пытается за это ответить, раскаяться. Так действует истинный эгоизм. Истинный эгоизм, а он себя ценит, человек себя ценит только в том случае, если он правильно живет. Неправильно живет, он себя тоже ценит, но он ценит как? Я говорю, я не хочу быть счастливым, если я так поступаю, я хочу раскаиваться. Это истинный эгоизм. Уважающийся человек так ведет. Ложный эгоизм. Человек неправильно поступает, ложный эгоизм говорит, ты правильно поступил, все нормально. Ну были такие обстоятельства всякие, вот, ну ты не мог по-другому. Ложный эгоизм оправдывается всегда. И ложный истинный эгоизм хочет служить другому человеку, заботиться о нем. А ложный эгоизм хочет, чтобы не служили. И человек, который действует на платформе эгоизма в личной жизни, он говорит, вот если ты будешь обо мне заботиться, я тоже буду о тебе заботиться. Понимаешь? Я хочу о тебе заботиться, но ты первый. Сначала стулья, потом деньги. Понятно, да? Вот. Ну, то есть, это истинный эгоизм, ложный эгоизм никогда не дает человеку возможность жить счастливо. Вот когда людей называют эгоисты, эгоист, это как раз действует ложный эгоизм. Значит, человек просто, ну, не способен быть счастливым, потому что ложный эгоизм возбуждает ложный эгоизм в другом человеке, и люди начинают ругаться друг с другом. Каждый тянет на себя, и ты сначала позаботься обо мне, не ты. Почему ты меня не уважаешь, не ценишь? Почему та-та-та-та-та? Нет, ты меня не уважаешь, не ценишь, и та-та-та-та. И понеслась. А что такое истинный эгоизм? Это всегда думать о том, как бы я хотел, чтобы ко мне относились. Вот Лев Толстой говорил, если ты хочешь совершить какой-то поступок, сначала подумай, хотел бы ты, чтобы к тебе такой поступок совершили? Если не хотел бы, тогда не надо его совершать. Так действует человек на платформе разума. Он сначала думает, потом делает. Итак, есть ложный эгоизм у двух человек, да? У двух человек есть истинный эгоизм. Когда люди увидели друг друга и в гармонию вступили, появилась гармония между ними, что начинает действовать? Ложный эгоизм или истинный? А? Сначала истинный. Они думают, Господи, красота-то какая. Господи, человек-то какой хороший, да? Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Да? То есть человек счастлив, влюбляется, да? Утро моих глаз, то есть человек чувствует утро в своих глазах. Это новая жизнь для него родилась, он влюбился, новая жизнь. Это Бог подарил возможность видеть чистоту человечества. Что такое влюбленность? Видение чистоты. Просто за так, понимаете? В двух случаях просто за так человек видит. Только святые люди могут видеть чистоту человечества и радоваться всем людям до безумия. Видеть чистоту в человеке и радоваться, радоваться бесконечно людям. Святые люди могут любить всех сразу, без исключения. Первая любовь моя земная ко всем людям возникает у святых людей, даже бандитов. И поэтому бандиты становятся, видя такой взгляд, бандиты исправляются. Становятся, раскаиваются в своих грехах. Но в двух случаях Бог дарит возможность видеть душу обычным людям. Первый случай – это влюбленность, для того, чтобы мы создавали семьи. И второй случай, когда рождается ребенок. И интересно знать, что в первом случае, когда возникает влюбленность, Бог отнимает это чувство у людей, для того, чтобы они научились любить. А во втором случае, когда рождается ребенок, Бог это чувство не отнимает. Он оставляет на всю жизнь видение души в человеке. И мать всегда видит в своем сыне душу. Она не видит просто человека. Она видит душу, самое лучшее видит. Она как святая смотрит на него. И поэтому дети должны всегда уважать своих родителей, какими бы они ни были. Потому что родители в детях видят душу. А если человек не уважает родителей, он тогда сам в себе души не сможет увидеть. Мы можем душу в себе увидеть только глазами родителей. Или глазами наставника. Глазами святого человека. Поэтому наставника, родителей святого человека нужно бесконечно уважать. Когда человек духовно в себе чувствует, он удачливый. Он может жить хорошо. Поэтому какие бы родители ни были, надо их любить. Учиться любить. Учиться любить. Это важно. Родители имеют недостатки, они не святые. Но надо их уважать. Понимаете, есть уважение, есть предание. Это разные вещи. Предание означает, что я слепо верю. Родителей можно, допустим, не слушаться в каких-то важных моментах жизни. Допустим, они говорят, ну выпей с нами. А ты говоришь, нет, я не пью. Вы не послушались. Значит ли это, что вы не уважаете своих родителей? Нет. Можно сказать, папочка, я готов для тебя все, что угодно сделать. Но пить я не буду, потому что это плохо. И он скажет, ну ладно, сынок, я за это сам выпью без тебя. За твое здоровье. Ты у меня слишком умный. У меня так отец говорит. Про святых, да. Я про родителей хотел сказать. А про святых, да, хотел бы. Да? Отец что? Бросил что? Просит купить бутылку водки, отец. Не могу, папа. Убей, не могу. Я считаю, что это будет тебе портить здоровье. Поэтому я тебе на колени готов перед тобой стать, но не буду покупать водку. Прости. Человек хочет любви. Родители хотят любви, уважения. Уважение и поклонение – это разные вещи. Уважение, поклонение, предание. Уважение – это то, что нужно делать. Уважение означает добрая речь, что мы не осуждаем взгляды своих родителей. Но при этом мы не следуем неправильным вещам. Уважение не подразумевает, что ты обязательно должен все выполнять. Но ты, дочка говорит, мама говорит, ты с этим не живи. Он плохой, бросай его. Мамочка, хорошо, я буду думать на эту тему, пожалуйста. Все. Хорошо, моя хорошая. Спасибо тебе за заботу, я так тебе благодарна. И дальше живем. Ты что, не бросила? Я же тебя просила. Ну, мама, знаешь, я его люблю. Вот. Прости, что я вот не могу справиться с собой в этом вопросе. Понимаете, уважительно объяснять, деликатно очень. И она потом скажет, ну ладно, ты у меня дурочка, живи с ним, что делать. Да, мамочка, я у тебя дурочка, вот буду с ним жить. Нормально. Смиренное отношение к родителям. Не надо перед ними это делать, крутой вид. Типа я лучше знаю, с кем жить. Потому что через родителей действуют две силы. Первое. Через мать действует удача и энергия любви, а через отца действует, как называется, влиятельность, энергия влиятельности на других людей и действует уважение. Если человек не уважает своего отца, он будет неуважаемым человеком в обществе, его никто не будет уважать. Если человек не любит свою мать, то он, ему не достанется жена любимая, жена не будет его любить, и у него удачи в жизни не будет. Если человек не уважает своего отца, не любит отца, то он не будет влиятельным человеком в жизни. Он не может быть очень ответственным, влиятельным человеком. Почему? Потому что он, вот эта сила не придет к нему в жизни. Она через родителей идет. И родители — это первый экзамен судьбы. Родители не уважаешь, значит, будет до свидания. Вот эти вот твои экзамены. Тю-тю. Это культура, понимаете? Просто уважать родителей за то, что они дали мне жизнь. Просто за это хотя бы. Ну плюс содержали же, правильно, хоть как-то. Это важно. Важно знать. Что касается святых людей, то меня попросили о святых. Кто такие святые люди? Это люди, которые посвятили свою жизнь Богу. Они бывают разные уровни святости в зависимости от очищения сознания. Но в целом, когда человек посвятил свою жизнь духовной жизни, духовной практике, он постепенно очищается. Любой монах, который честно живет в монастыре, выполняет все свои обязанности, молится каждый день, его уже можно считать святым. Но если человек достиг совершенства в этом, то он такая личность, которая приносит всем удачу. Веды говорят, что святые возвышенные люди — это самый главный объект изучения в нашей жизни должен быть. Потому что когда человек изучает, думает о возвышенных людях, изучает их качества, вся его жизнь превращается в сплошную удачу. То есть святость, когда соприкасается с нами, наша жизнь становится сильной, совершенной. Потому что через этих людей приходит знание, как жить. Совесть, согласно ведам, отражается на этих людях. Мы не можем сами по совести жить часто, потому что мы оправдываемся. Мы не голос совести слышим, а голос своего оправдания, голос своего эгоизма. Но когда человек начинает думать о святых людях, кланяться им мысленно, выполнять их наставления, которые написаны где-то, или лично, допустим, лично общается с ними, или через какие-то писания этих людей, или летописи, через фотографию или через рисунок даже святого человека, то в это время он начинает чувствовать чистоту. Что такое чистота? У него появляется понимание жизни. Через вот это вот ощущение чистоты к нему приходит в сердце знание, как поступать. В своей жизни он начинает чувствовать, как надо поступать, как не надо. Приходит знание. Потому что в это время святой человек — это зеркало совести человека. Понимаете, я когда уважаю святого человека, то совесть моя мне подсказывает, как жить. У меня появляется понимание в результате вот этого уважения. Понятно, да, система? Итак, возвращаемся назад. Два человека, у каждого есть свой эгоизм. Они жили как-то сами по себе. Вот. И они встретились. Между ними возникает сначала чистое чувство. Они видят душу друг в друге. Но так как они хотят, не знают, как правильно использовать это чувство, люди в основном хотят наслаждаться энергией любви. Постепенно они начинают эксплуатировать эту энергию любви, и наступает период влюбленности. Само по себе влюбленность — это ничего плохого в этом нет. Вопрос заключается в том, что будет дальше. Потому что если на влюбленности все заканчивается, тогда значит не будет ничего хорошего в этом во всем. Итак, люди влюбились друг в друга. Потом, допустим, они поженились, между ними наступают половые отношения. Время половых отношений завязывается узел судьбы. Через нижние центры люди начинают очень сильно связываться друг с другом. Смотрите, связь у людей возникает на трех уровнях всегда. Первый уровень, нижние центры, вызывает такую болезненную зависимость друг от друга.
Когда люди просто связаны на нижних центрах, они ревнуют друг друга, не могут друг без друга. Когда у другого близкого человека плохое настроение, у меня тоже плохое настроение. Я не могу терпеть его черты характера плохие. На нижних центрах связь вызывает склонность видеть недостатки в близком человеке и так далее. Теперь второй вид связи – это на уровне сердца связь. Вызывает родственные чувства. Это мой родственник, это мой близкий человек. Я его понимаю, он меня понимает. Мы можем с ним общаться. Сердечный разговор. Уже на уровне вот этой связи сердца люди не расстаются. Если у них ниточка завяжется, да? Что между мною и тобой ниточка завяжется, мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Да? Вот это сердечный уже центр. Две ниточки бывают здесь на этом уровне. Влюбленность, одна ниточка, а вторая ниточка — любовь. Любовь, вот эта ниточка, она проявляется, первое, через желание принять недостатки близкого человека в свою жизнь и сказать себе: я буду жить с ним, несмотря на эти недостатки. Я принимаю его как свою судьбу. Потому что он дал мне для того, чтобы я исправился Богом. Человек дал мне Богом. Некоторые думают: я сама нашла, каким Богом. Ты сама нашла, иди вон по Красноярску походи, найди 100 рублей. Если через недельку найдешь, значит, может быть, я поздравил. И так-то просто человека найти. Бог дает человеку. А когда сама находит, то получается, как в этой песне. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свою я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Итак, третий тип отношений – это отношения на уровне разума. Они возникают, когда два человека начинают заниматься духовной практикой вместе. Эти люди начинают воспринимать как возвышенные личности друг друга и строят друг с другом очень чистые и светлые отношения. Так бывает редко. Но к этому надо стремиться. Сначала обычно завязываются на нижних центрах отношения у людей, потому что мы безмозглые все, мы хотим наслаждаться. Поэтому мы сначала в постели лежим, потом спрашиваем, как тебя зовут. Вот. Ну, то есть мозгов не хватает, поэтому так все получается. А лучше, если хотя бы на сердечном центре сначала отношения завелись. Надо сначала погулять полгодика вместе и пообщаться. Послужить друг другу, позаботиться друг о друге, поспрашивать друг у друга, посоветоваться друг с другом, познакомиться со всеми. А вдруг у него мама Баба-Яга такая, летает на метле. Бывают же родственники тяжело переносимы. Надо все во всем разобраться, понять все, что происходит. Понять, что ты берешь, что ты хочешь от этого, что будет с тобой в результате этих отношений. Как выглядят вот эти сердечные отношения? Какие их особенности? Люди умеют договариваться. Вот спор начался, они могут простить друг друга и договориться. Значит, у них есть сердечные отношения. Если не боятся договариваться друг с другом, боятся открываться друг другу, боятся, что не поймет близкий человек и наоборот против меня будет использовать, сердечных отношений нет. Они могут прожить 10 лет, 20 друг с другом, и никаких сердечных отношений нет. Если люди ругаются, там спорят, это нормально. Потому что женщина и мужчина так созданы, что они вызывают друг у друга или сильное наслаждение, или сильную боль. И то, и другое — это обычная вещь, поэтому все ругаются. Но как вот человек ведет себя после того, как поругался, если мы миримся, просим прощения? Миримся не означает, что оба помирились. Миримся означает: я прошу прощения. Понятно? Я прошу прощения. Как бы ни среагировал близкий человек. Если он не прощает, заново надо простить. Не прощает, заново надо простить. А если он обнаглеет, ничего страшного. Все наглеют. А потом дальше можно. Если человека просит прощения, слушай ему. Он сначала наглеет, но в сердце у него возникает благодарность. Постепенно наглость увеличивается, благодарность увеличивается. Мужу, допустим, готовишь бескорыстно, искренне все время. Он наглеет. Наглость увеличивается, благодарность увеличивается. А потом, что такое благодарность? Благодарность – это чувство, которое дает возможность воспитывать человека. Первая, одна сторона медали любви – это служение. Вторая сторона медали любви – это благодарность. Служение рождает благодарность. Что такое благодарность? Это способность видеть хорошее в человеке и слышать хорошее от него также. Когда человек становится благодарным, то он слышит твои слова. Допустим, когда ты ему служила, искренне заботилась о нем, и он обнаглел, ты можешь ему сказать: «Васенька, ты ведь у меня обнаглел». И он это услышит, он поймет, о чем речь. А если он не услышал, то можно просто не общаться с ним недельку. И он, так как благодарность в нем сидит, а она не забывается. Благодарность нельзя забыть, потому что это энергия Бога, благодарность, а не человека. Так как энергия любви и чистого служения тоже это божественную природу имеет, так и энергия благодарности – это энергия Бога. Поэтому человек, который не думает о Боге, не может служить бескорыстно. У него нет силы на это. Нужно сначала подумать о возвышенных людях, а потом с этим настроением можно служить уже чисто близкому человеку, возвышенному. Поэтому без духовной жизни невозможно нормальное отношение семейное. Человек должен подпитываться чистотой, потому что мы оскверняемся эгоизмом постоянно. Мы внутри нечистые. Если человек себя считает Богом, он находится в невежестве. Если человек себя считает достаточно чистым человеком, он в страсти. Когда человек понимает, что у него внутри много грязи, он в благости. Когда человек видит всех очень возвышенными и чистыми, он святой. Когда человек пытается найти в людях хорошее, он в благости. Когда человек видит, что другие люди похуже, чем он в страсти. Когда человек видит, что все козлы вокруг, он в невежестве. Так невежественный человек себя считает Богом, все козлы. Страстный человек себя считает нормальным, все похуже. Благостный человек видит в себе грехи, считает и хочет видеть других хорошее. Святой человек видит много грехов внутри себя и видит также очень много чистоты в других. Видите, у нас есть естественная склонность искать недостатки в других. И то, что я вижу недостатки в других, это еще не значит, что я очень такой внимательный, психологичный человек. Внимательный человек – это тот, кто умеет видеть хорошее в человеке, и этим видением он создает хорошие отношения. Между нами есть отрицательные связи и положительные. Вот, допустим, если видите во мне что-то нехорошее, это отрицательная связь у нас с вами. Хотя я вам ничего нехорошего еще не сделал пока. Но она сама по себе может возникать из-за мнительности. Допустим, я похож на вашего мужа, который вас бросил. Ну, допустим. Или такого, такой же фрукт сидит, как этот мой. Похож. И уже возникла отрицательная связь, да? Хотя я как бы дедушку не бил, я дедушку любил. Вот. И вот она просто спонтанно может возникнуть ни с того ни с сего, это отрицательная связь. Но в чем заключается правильный настрой человека? Нужно учиться видеть в человеке хорошее. Я должен вас видеть хорошее. А вы, несмотря на всю мою вот пакостность, вы должны учиться видеть во мне хорошее. Иначе то, что я скажу важное, вы не услышите. Человек может хорошее услышать только когда хорошее видит. Итак, идея в чем заключается? Что человек должен очистить свое существование. Что это значит? Учиться видеть хорошее в близком человеке. Когда я вижу хорошее, между меня с ним завязывается положительное отношение. Что это значит? Хорошая карма отрабатывается. Все, что хорошее у меня внутри, у него есть, все это выйдет наружу. Если я вижу плохое в нем, такой сикой Олег Геннадьевич, в нем нет ничего хорошего, вот, то в этом случае отрицательная ниточка завязывается, и все самое плохое выходит наружу. Некоторые говорят, меня сглазили. Что значит сглазили? Значит, я вижу в людях плохое, настроен неправильно. Никто тебя не сглазил, ты сама себя сглазила. Не умеешь прощать, просить прощения. Думаешь плохо о людях, значит, будет плохо идти. Если учишься думать хорошее о близком человеке, вот что в муже сейчас, вспомните что-нибудь хорошее в муже. Видите, не умеем вспоминать хорошее, мы не тренировались. Вот если бы у меня такой, как вы, Олег Геннадьевич, был, я вспомнил. Не тренировались, понимаете? Это означает невежество. Каждый человек должен с утра садиться и учиться вспоминать хорошее в людях, которые окружают. И тогда он побеждает судьбу таким образом. Судьба побеждается не то, что когда-нибудь у меня придет счастье в моей жизни. Нет. Надо работать, бороться за счастье. Вот вспоминаю хорошее. Если не вспоминается, значит, нужно что делать? Смотреть на святого человека, кланяться ему. И искать, а в нем хорошего очень много, в святом человеке. Сразу это видно, чувствуется. Чистота человеческая от него приходит. И что потом происходит? И потом надо ее искать в близких людях. Хорошо? Вот так надо действовать. Итак, видите, есть влюбленность. И половые отношения завязались между мужем и женой. Появилась зависимость друг от друга. А отношения строить еще не умеем. Карма уже обменивается, а мы еще не умеем общаться. Потому что карма отрабатывается в сердечном разговоре. Это трудно, сердечное общение, но там сжигается плохая карма совместная. И между мужем и женой плохого ничего нет. Возникает чистая связь. И первая степень чистоты — мы принимаем друг друга. Вторая степень — мы уважаем друг друга. Третья — сильная степень чистоты. Мы верим друг в друга. Это уже настоящая любовь. И четвертая степень чистоты — святая. Мы предаемся друг другу. Мы очень сильно, искренне, возвышенно относимся друг к другу. Мы видим чистое в близком человеке, возвышенное. Мой близкий человек — это святой человек. Понятно с тем? Если сможете хотя бы до второго уровня уважать хотя бы друг друга, уже семья не разваливается. Уважаем, уже не разваливается. Верность — это огромная сила. Верность — когда люди верны друг другу по-настоящему, не просто там «я верна», сама сомневается. Вот. Верность — это сильная степень уважения, что верность — это в сердце такое возникает чувство: никогда не брошу этого человека, что бы ни произошло. Очень сильная благодарность ему: никогда не брошу этого человека. Смотрите внимательно. Эта верность рождает удачу очень сильно, и она защищает человека.
Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасала.
Помните, да, песня?
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тихо звезды мерцают. Да? Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу обгоняешь.
То есть что происходит? Окопа, ночь, провода, пули свистят. Человек сидит в окопе и знает, что он еще не умер, потому что его жена не спит, думает о нем, плачет. И верность это дает ему возможность жить. Это правда. Я это читал в ведических писаниях, что когда жена верна, мужа убить невозможно. Когда у нее сомнения появляются какие-то, страх в сердце, переживать за него начинает. Сомнения, страх, переживания, значит, его убьют. Или могут убить. А если она верит, у нее нет страха, нет сомнений, нет переживаний. А если она чувствует страх, она молиться начинает сразу, опять вера возникает, значит, она его спасает. Видите, люди как сильно связаны друг с другом. Могут защищать друг друга в трудную минуту. Но вот до этого надо добиваться же. А мы чем занимаемся? Сексом позанимались, понаслаждались друг другом. Блин, я больше не могу. Понемогучила 3 года, ушла. Дети остались без матери. Семья для кого создается? Для кого семья создается? Для детей создается. Я развелась. Он не против. Кто он не против? Муж. Кого для кого семья создается? Для детей. Ты у ребенка спросил?
Нет, а почему? Ну, он скажет, что вместе жить. Значит, надо жить вместе. Да?
Под крышей дома своего. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. И если вдруг тебе сгрустнется, и грусть не значит ничего, ведь где-то есть под солнцем, есть крыша дома твоего.
Крыша дома означает мама и папа. Это не означает сарай за углом, в котором дрова хранятся. Так? Крыша дома твоего. Но мы эту крышу рушим. Почему? Потому что мы безмозглые. Мы хотим наслаждаться семейной жизнью, мы не понимаем, что семья создана для будущего ребенка или для этого, который уже есть.